Так, тема сегодняшней лекции «Первые принципы фон Неймана». Вот, и ее следствие, которое из этих принципов вытекает. Значит, помните, мы с вами говорили, когда рассматривали историю ЭВМ, что в 1946 году появился отчет Беркса, Голдштейна и Неймана, предварительное обсуждение логического конструирования электронного вычислительного устройства, в которые были заложены основные положения, архитектурное положение конструирования ЭВМ, которое живо до сих пор. Ну и что? Вы знаете в школьных учебниках, что классическая схема АУ устройство управления, арифметико-логическое устройство, здесь АЗУ. Вот это, который АЗУ рассматривается как память для хранения данных программы. Значит, устройством управления выбирают последовательно команды за командой и взаимодействие с собой, здесь они что-то производят. В любом школьном учебнике, правда, вот есть такой забавный вопрос, на некоторых экзаменационных где-то я видел вопросник, из каких устройств компонент состоит ЭВМ? Сколько? Ну вот это самое, там ответ я смотрел, там 4, 5. Ну, то есть достаточно трех, но обычно все добавляет устройство ввода-вывода, но для нас вот рассуждение в смысле архитектурное базовое построение ЭВМ достаточно вот три компоненты. Значит, что вы знаете, арифметико-логическое устройство, устройство, которое выполняет операции над числами и логическими данными, ну, устройство управления, это устройство, которое последовательно выбирает, ну, о чем мы с вами говорили. Вот, ну, опять мы игнорируем особенности шины построения, как они на этом уровне. Еще, значит, сейчас принято говорить, это размазывается, конечно. Вот это вот часть, чем она называется цифровой, если хотите. Ну, это что ходит, вот, записать. Иногда вот в современных машинах сюда же относятся и регистры, и часть памяти. Поэтому, ну, непонятно вот, почему, значит, вот это АЗУ выделено, это мы будем рассматривать как память, почему они в отдельные чипы и отдельные конструкции. То есть на самом деле, вот по Синклеру опять процессор, это вот то, что на кристалле помещается сейчас. АУ и регистры и кэш. Ну, о чем говорить? Банальности. Но теперь перейдем к главному. Значит, на этой картинке будем обсуждать принципы фон Неймана. Значит, есть такой Александр Ильич Смирнов. Он выпустил книжку «Архитектура ЭВМ», она довольно древняя. Так вот, он, рассматривая работу фон Неймана, он выделил вот принципы в следующем порядке. Кстати говоря, вот насчет этой работы. Значит, склоки появились. Вы на кто смотрите, или никто не смотрит за историю вычислительной техники, ее интерпретации в литературе. Было одно время в склоке насчет авторства этой статьи. И было утверждение, что фон Нейман вот, из этой статьи все забыли остальные соавторы, а фон Нейман, принципы фон Неймана, а остальные соавторы были, ну, замалчиваемы. И это кого-то обидело, или наоборот, некоторых правоискателей подвигло на то, чтобы разобраться в приоритете. И был такой научный склок, я просто вам для информации, мне эти не нравятся склоки, но примерно так, что он ничего не делал, конный, все делал. Это на самом деле работа вышла по результатам работы и созданием конкретной машины. Так вот, он ничего не делал в создании этой машины фон-Нейм, а только вот сформулировал и описал эти функциональные устройства машины, обобщил их, а самого он ничего не делал. И вот такая спорта была в научной литературе. Ну, мое мнение, не обращайте на это внимания. Склока есть склока. Вот, кстати, насчет авторства. В свое время, когда создавались первые системы автоматизации программирования, трансляторы, и что, было принято решение, кого считать автором транслятора? Ну, если, конечно, главарь-разработчик, начальник проекта, руководитель проекта, а как остальных? Титуловать или что? Так вот, после нескольких там попыток неудачных сделать статистационную некую систему, принято решение по алфавиту просто перечислять, причем учитывать всех, и особенно даже включая техников. Кроме разработчиков, алгоритмов, кодировщиков, была группа сотрудников, которые вели архивы, кодировали, сохраняли. Как их считать авторами или нет? И вот одно из решений, я не говорю, что оно последнее, но с моей точки зрения было разумно, что просто их перечислил в алфавитном порядке, не указывая. Ну вот крупное, конечно, выделялось, а так. Ну, то же самое вот к этой спорте. Не обращайте на него внимания. Вот. И, ну, помните, что когда вы говорите фон Неймана, это значит, вы имеете в виду еще его двух соавторов. Значит, первый и основной принцип фон Неймана заключается в том, что ЭО выполняет вычислительную директиву последовательно, соответственно, с заданной программой. Вот, теперь вот это, пожалуйста, кто пишет, там запишите. Программа ЭВМ состоит из команд, хранимых в АЗУ. А вот следующую фразу запишите и подчеркните. Что каждая команда задает единичный акт преобразования информации. Устройство управления последовательно выбирает команды программы и выполняет предписанные в них дискретные вычисления. В любой момент работы ЭВМ выполняется только одна команда программы. Вот это условие первого принципа, оно как раз является основополагающим критерием для того, чтобы разделить класс вычислительных машин, если на два больших таких класса. Фон Нейман, а это не фон Нейман. И когда вам предложится какой-то нейронный сеть, что фон Нейман или не фон Нейман, вот первое, что, да, что есть в любой момент, вы знаете, какой единичный акт преобразования информации данное устройство совершает. Ну, грубо говоря, когда устройство работает, нажали на кнопку «Стоп», вы должны знать адрес этой команды, что это делает. Вот что есть основополагающим первый принцип фон Неймана и что еще единичный акт преобразования информации. Вот, ну а теперь вот, если все вроде так строго все, начинается, ну, камешки. А что такое единичный акт преобразования информации? Ну, банальность это, конечно, это считается, подождите, пожалуйста, считается, что это арифметические операции, ну, пример тоже банальный. Пусть у нас вычисление трапеции это равняется 0,5. На А плюс Б это стороны, и нужно на А. Ну вот команда сложить А, трехадресная схема Б, какой-то регистр, умножить П на А и туда же отправить, например, умножить, ну и умножить еще П1 на литеру 0,5, и вот получить S, вот получить. Ну вот три команды, три дискретных действия, которые вот если мы это поместим в программу по адресу Альфи, попросим его выполнить, то вот будет три дискретных выполнения. Все это хорошо. А теперь дальше давайте. Оборудование, а вот совершенствуется, оборудование дешевеет, вовы можно не только арифметико-логической операции. Вот оно тривиально, обычно вот рисуют, как вы знаете. такую, она в основном для 15 операций.
Что-то в этом духе.
А теперь дальше. А вот синус. Как вы знаете, сейчас АЛУ можно поместить в лечение синуса, не обязательно программную аппаратную реализацию. Вот если мы теперь поместим здесь операцию синуса, это что? Машина фон Неймана или не фон Неймана?
Корень.
Работу с, ну, с числами хитрыми, например, так. А у нас число, ну помните, число процессора Симит, знаете, забегая вперед, тогда, когда мы подаем на вход число 80-битное, да, и получаем результат 80-битный, и некая операция, вот это какое-то, ну какое, К1 и К2, вот, и мы требуем вот эту сделать операцию некую, К1 и К2, и в паре результат отправить. А они 80-битные у нас, и более того, в зависимости от модификации этой команды, могут рассматриваться как состоящие из двух чисел. И операция, это сложение, задает вот эту компоненту, сложить с этой компонентой и отправить сюда, получить сумму. И одновременно с второй части то же самое сделать, сложить. Либо в зависимости от команды, это может быть 4 числа.
Но команда одна, вот. Это что, фон Нейман или фон Нейман?
И поэтому при банальности этого определения, что вот первый принцип, что это единичный акт преобразования информации, тем не менее, рассматривая семантику этого единичного акта преобразования информации, мы уже вот начинается у нас уже не так все просто. Вот, и поэтому вы имеете в виду, что когда вы будете вот детально кто-то дожимать вас или что, вот фон Нейман, не фон, да, попросите определиться, давайте определим семантику операции. В семантику вот единичного акта преобразования информации. И в зависимости от того, мы определим мы его то ли в том или ином, ну, смысле, к Рэй, когда можно будет отнести сюда. К Рэй, скажем, фон Нейман, хотя это векторная машина. И вот тут, кстати говоря, вот не возникает при классификации по Флинну, ну вот есть некоторые разные точки зрения, например, считатели симт машины фон Неймановскими или не фон Неймановскими. Вот ну, при всей банальности вот такие вот штуки возникают. И будьте готовы. Значит, второй принцип. Ну, второй принцип это принцип условного перехода. Понятно, что машина, выполняющая миллиард операций в секунду, и последовательность этого миллиарда мы не можем записать здесь, поэтому здесь необходимость условную. Там цикл. Ну, у меня пример банальный. Использование условного перехода для поиска максимума. Равняется t. Если а меньше b, ну, куда-то уход, вот, меньше максимум. Это не самый лучший оптимальный способ, тем не менее, вот он. Вот где-то вот что-то. Вот. Команда перехода позволяет реализовать циклы. Куда деваться? Но теперь пойдет третий принцип. Кстати говоря, вот эти, я не зря сослался на Смирнова, потому что порядок разные авторы интерпретают. Ну, полностью я говорю эту книжку, примерно 50, брошюра 50 страниц никто не хочет читать и внимательно рассматривать. По-разному интерпретируют. Так вот я говорю, что вот эти в том порядке, я говорю, как Смирнов это предлагает. Принцип хранимой программы. Третий. Принцип заключается в том, что команды представляются в битовой форме и хранятся в том же АЗУ, что и обрабатываемые данные. Принцип хранимой программы. И вот пример у меня такой есть. И равняется нулю. личная команда вместе рельс сложил А, Б и результат отправить в
Ну не надо рассказывать, как эти трехадесные команды интерпретируют, да?
Это примерно С равняется А плюс Б. То есть содержимое этих ячеек. Вот, теперь вот есть очень интересная команда, которую я потом вам расскажу, пока пишите. Вот, это целочисленное сложение кода, логическая команда. L, K, L. А вот K, где-то у нас в отдельном месте, есть поле констант, которое говорит 0, 1, 1, 1. Поп и этот, соответственно, для диагноза. Далее идет команда изменения счетчика. И один, и проверка его на исчерпание. И меньше n go to l. L равняется l. Равняется n. Ну, еще одна константа n, которая есть, плюс a, b, c. Ну, это самое ребусное, что это делает? Программа такая. Ну, давайте так, смотрите. Значит, счетчик в ноль, взяли А, Б и отправили, сложили, отправили С. И смотрите, команда логического сложения кодов. Мы взяли вот этот код, вот этой команды, и сложили с этой константой. Значит, коп у нас не модифицировался ноль, а вот сюда, вот, добавились единички. Вот эти вот. Так. И модифицированная команда была туда же помещена. Так. Проверка на здесь добавили и проверка на исчерпание цикла. Что это такое? Поэлементное сложение векторов длиной n. Вот тогда, когда в машине нет ни регистров, ничего, вот так самомодифицирующаяся программа. Вот как реализуется принцип хранимой программы. Вот, значит, давайте, ну, прежде, это самое, чем еще обсуждать еще один пример. Вот, кстати, кто еще хочет посмотреть. Вы знаете, кто есть у нас на кафедре, профессор Курубора, да, которому сейчас исполнится? Вот такую книжку подойдите, посмотрите. Нашел я дома раритет. Шурабура Штартман, учитель машины М20, инструкция по математическому эксплуатации. Посмотрите, если кто-то. Значит, вот в этой машине, трехадресной М20 команда, была такая команда, есть такая команда. Вот насчет кода, кажется, 16 коп. А1, А2, А3. Значит, действие такой команды среди следующих. Первое. Переслать содержимое А1 в А3 и сделать безусловную передачу по второму адресу. Команду передачи управления.
Так как формат у них одинаковый всегда у команды М20, передача управления требует одного адреса. А два простаивают. Но нехорошо, чтобы простаивали. Инженер это не допустит, конечно. И поэтому команду, безусловно, совместили с переселкой. Ну, банальность. И теперь у вас такая опять задачка. Вот у нас по адресу Альфа расположена эта команда, вот команда, которая делает
следующий, нолики, вот здесь альфа, ну а здесь куда-то передвинул гамма. И вот встретимся, это команда.
Что будет?
Вот у нас работает программа, работает, возможно, что она будет вот как-то так работать, вот где-то здесь гамма, предположим.
Как будет работать программа, когда сработает эта команда, находящаяся по адресу альфа?
Значит, смотрите, что произойдет. Передайте управление, мы после этой команды перейдем куда-то, куда отсылает адрес. Но вот в эту ячейку, где расположена сама команда, зашлется ноль.
Но ноль везде, ноль – это пустая команда. Теперь понимаете, значит,
я иду первый раз, я ухожу туда,
на так, а в следующий раз я провалюсь. То есть вот такой стиль программировать никому не пожелаешь, но тем не менее, первый раз я данные ввожу с перфокарты какие-то, а потом я буду их брать откуда-то из буфера или там решили. Вот так, использование такой команды. Ну, более не такое уже изощренный. При переходе на стандартную программу, в хвост стандартной программы, где return, адрес возврата высылаем. Понятно, да? Что эту команду можно использовать для передачи стандартной программы, так что здесь вот адрес стандартной программы, а сюда мы записываем вот это самое. Записываем туда, в хвост, хвост вот этой команды, то есть вот где какой-то, ну что, Z. Z записывает адрес альфа плюс единицы. Голова два. Упражнение программирования неинтересно. Все уже вы поняли, что там делается. Значит, обсуждение. При совершаемой программы. Хорошо это или плохо? То, что можно модифицировать программу так же, как данные. Ну, сами понимаете, что современный принцип это самое, ну, категорически против, что четко разделено это самое, все корифе разделяют данные от программы. Вот. Существуют и реализованы, естественно, аппаратные средства для поддержки этого разделения. У нас раздельный КЭФ для данных и КЭФ для инструкций. А вот на Эльбрусе были специальные теги памяти, которые помечали, что это команда, а это данные. Чтобы не случилось, что вы не при ошибке программы и при передаче управления на константу, чтобы вас поймали за руку. И вообще, вы представляете, ну, модифицированная программа, ну как ее отлаживать и что это такое есть. Вот, то есть это противоречит основным принципам вот, современного программирования. Однако, есть область функциональной сети, ну вот, например, рефал, кто рефал немножко знаком, вот там поле зрения и данные, и функции, Вот там модификация, это вот как раз то, что надо. Но современное самое, архитектурное решение отвергает этот принцип хранимой программы, хранится в том же АЗУ, но не в перемешку, в двоичном виде, но без права модифицировать. Вот что есть третий принцип. Четвертый. Ну, четвертый банальный. Принцип использования двоичной системы счисления. То есть, вот, ну, как вы знаете, все вычислительные машины двоичные, кроме сетон, которая была разработана здесь, в университете. Троичная система, которая не получила распространения. Этот принцип заключается в использовании двоичной системы исчислений для представления числовых команд и реализации аппаратного оборудования ОМ на элементах бинарной логики. Вот, ну, понимаете, это снимает проблему вопросов, а почему не десятичная система? Кстати говоря, а где используется десятичная система? В устройствах вот оптимизации, автоматизации вычислений. В каких машинах используется десятичная система для автоматизации вычислительных работ? Ну, будьте проще, ребят, калькулятор. Калькулятор, там же десятичная система. Вот вам всего случая. Это устройство для автоматизации вычислительных работ. Однако реализация десятичной системы вот здесь принято считать нецелесообразно по разным принципам. Поэтому вот этот принцип двоичной системы вычисления, он остался с 1946 года до сегодняшнего вроде непоколебим. Хотя, как вы знаете, пытаются его свернуть с пути, но вот в частности флешки последние появились с много, эти самые, с небинарными значениями. Ну, значит, элементарной единицей кодирования является бит, принимающий одно из значений 0 единиц, и так далее, и так далее. Что здесь можно сказать, обсуждая это? Вот что. Технические параметры ВР, такие как размер АЗУ, величина строки АЗУ, число банков расслоенной памяти, измеряется обычно в единицах кратных двойки, и нумерация параметров начинается с нуля. Это вот одно из следствий вот этого принципа. Ну, надо ли вам объяснить, почему с нуля эти единицы? Знаете пятикурсники, да? Вот. И знаете, что степень двойки. Тут вот, значит, еще один, ну, прагматический совет такой, где-то вы пытались, что... Значит, когда вот бывает сложности отладки в системных вещах, что неизвестно, где найти ошибку, а где-то она есть, но объем, за что, так сказать, обратите внимание, непонятно. Вот одна из рекомендаций, обратите внимание на переходе страницы на страницу. То есть тогда, когда степень двойки изменяется. То есть если у вас будет проверять тему разделения времени, вот посмотрите на стыки абонентов между седьмым и восьмым абонентом, что у вас там это правильно работает переключатель. Правильно, когда программируете, вот вы правильно сделали переадресацию при переходе на страницу на страницу. Вот красные двойки, это такая вот особая точка. Ну, если не за что уцепиться, хотя бы вот за это можно. Итак. Значит, мы с вами обсудили все четыре принципа, основных принципов. Там, на самом деле, есть еще принцип параллельной работы сумматоров. Очень интересная, достаточно полная книга. Вот. Насчет тегов я вам сказал. Насчет Михаила Романовича еще раз вам говорю. Вот использование разделения программного кода от данных. Это принцип Шора-Бора, ну, гордится, сейчас он, наверное, уже забыл об этом, но в свое время очень гордился тем, что он программировал, он очень сам программировал первую для М20, одну из подпрограмм системы ИС-2 для М20. Кажется, перевод из десятичной системы в восьмеричную. Так он сэкономил одну ячейку, ну, тогда понимаете, скоро уже называется сам. Однако памяти нужно вписать интерпретирующую систему, которая вызывала с барабана стандартные программы на одно место сажала, настраивала, поэтому экономит каждый ячейки держать. Так вот, использовал в качестве константы для преобразования ему там порядка коп-команды. То есть команда была какая-то, и ее коп. Как раз ему нужны константы для работы. И вот он гордился, что он сэкономил одну константу, тем, что использовал в качестве константы команду программы. Так, есть. Это я вам рассказал. Значит, как вы знаете, надо вам говорить, что традиционный фон-нейманская архитектура без учета семантики хранимых данных, пристовская архитектура памяти, в ней хранение данных и кода одинаково. Раздельное размещение кодов программы данных используется Гарвардского в варианте памяти. Но на самом деле это все, ну, например, так, что если в кэше первого уровня еще есть разделение на программы И да, на это уже на кэше второго уровня, и тем более ВАЗу, обычно они обезличены уже. Вот, ну, конечно, там система, ну, это самая виртуальная память, которой там можно защиту памяти организовать, тем не менее, они, ну, нет такого четкого разделения. То есть, на самом деле, это игра ума, что нет, ничего больше. Ну, вот. Есть. Теперь раздел, который будет называться «Принципы фон Неймана и проблемы программирования». Значит, такое банальное заявление, что Артурова числителя фон Неймана допускает простую и универсальную аппаратную интерпретацию. Так как Артурная схема давно отработана, и технология проектирования микропроцессов реализуется уже на уровне индустриального производства, то работает закон Мура, как вы знаете. Закон Мура. Как удвоение производительности вычислителей каждые 1,5 года. Вот. Ну и в основном, так как я говорю, с 1946 года все известно, все это в основном повышение производительности обеспечивается технологическими всякими хитростями. Ну, в основном плотности монтажа технологическими решениями. А архитектурное решение, как будто бы фон Неймановский, так и остались. Вот, ну вот надо ли вам говорить, это вы знаете, что на 2007 год работает технология 0.25, частота 4 ГГц, это характеристики плавающие, даже я вам не хочу их говорить, они вчерашние или позавчерашние. Интересно, как стоимость растет. Ну, для стоимости есть у нас с вами закон Гроша. Грош. Вот он такой. Эшкер. Значит, он в 1953 году предложил такую формулу оценки стоимости машины. Стоимость машины в зависимости от производительности, ну, константа, умножилась на C2. Значит, стоимость за удвоенную цену можно купить вычислительную систему с учетверенными возможностями. Вот. Так вот примерно говорится. Вот. Значит, ну, предлагается студентам обычно такая задача совместить закон Мур и закон Гроша. И предсказать, какая стоимость персонального компьютера будет на следующий через 1,5 года. Вот. Значит, дальше идет так. Такое твердое замечание, что производительность современных ЭВМ превосходит все модели нетрадиционных альтернативной фон Неймановской системе вычислителей. То есть, ну, в переводе на вульгарное высказывание, все современные вычислительные мощности, вот цифровые, они только на фон Неймана. Никакие другие решения пока не доходят, не получается. Вот. Ну и соответствие другое. Однако, как говорится, вот я буду прям текстуально, что уже десятки лет сохраняется тенденция к увеличению в финансовом обороте компьютерного рынка доходов от программных средств по сравнению с доходом от программных средств по сравнению с доходами от продажи аппаратных средств. То есть расходы на программное обеспечение растут быстрее, чем на приобретение железа. Ну вот, из закона Гроша вытекает раз. А самое главное из-за того, что нет никакой прогресса, ну или минимальный прогресс в производительности программирования. То есть производительность программистов, как и была и осталась, если в отличие от производства оборудования, там все индустриальные методы, все это отлажено, и каждые 1,5 года щелк-щелк-два, здесь у нас нет. Мы, программисты, ничего не можем предъявить. Все эти самые по компонентной структурно программированное, ну что, не дает. Где удвоение производительности труда каждый из них полтора года, но хотя бы за 5 лет? Нет. Вот. И положение не улучшается, а ухудшается. А ухудшается она потому, что вот в чем. Ведь вот, хоть я и сказал, что на самом деле технологическими решениями только ускоряется, на самом деле повышается производительность за счет разного рода архитектурных ухищрений. Кэш, конвейерность, обработка. А это накладывает дополнительные ограничения на программирование. То есть вы должны учитывать, что если вы не будете учить то, что у вас конвейер, там 12 стадий, ну, где-то у альфа-процессора, то у вас получится неэффективная программа. Хотя это фон Нейман, да, фон Нейман, но там конвейер. Если вы будете программировать без учета этого, то получите неоптимальную программу. Значит, вот эти ухищрения при развитии аппаратного оборудования, усложнения, они наоборот усложняют программирование. Вот эта работа управления памятью сейчас превратилась в целую особую задачу. Там расслоение, многопортовость, там виртуальное. Эти все проблемы надо учитывать при программировании. Причем программирование на несколько, на системном уровне операционной системы, и прикладным программистам тоже надо учитывать. Вот я говорю, книгу Касперскую видели, который говорит о том, как оптимально использовать оперативную память. И он только отдельные аспекты там затрагивал. И если их не раз... Так где же мы получим прогресс в, ну, удвоение, в полтора раза? И еще, а что стало, когда мы увидели, что единичная мощность микропроцессоров вот нам не хватает, и мы вынуждены делать мультипрограмму, мультипроцессорные системы? Когда мы перешли теперь на параллельное программирование, у нас положение что, улучшилось? Ухудшилось. Можно сравнить так, условно, что вот программирование на многопроцессорных системах, это то же самое, что вы вот на обычном микропроцессоре своем программируете на C или Fortran, и вам предложат программировать завтра на автокоде. То есть вы работаете с языком высокого уровня, коэффициент расширения 10, один оператор написали, он расходится в 10 команд, а это вам с командой, да еще знать специфику оборудования надо. Так и здесь. Вы написали последнюю программу, как только у вас переход на параллельную сложность, там он не теряется. Ну там на самом деле не так, там есть эти удесерения с трудоемкостью правильной программы, там есть еще маленькая плата. Знаете какое, да? То есть вот если сделать такой график, то вот у нас с вами число процессоров увеличивается, а это трудоемкость, то оно чувство возрастает, но есть вот здесь вот такой вот так вот. Что вот это такое?
Не знаете?
Не знаете? Или не хотите? Знаете, ладно, будем говорить. Это класс мультипроцессорных систем СМП. Вот там еще можно добиться некого автоматизации получения параллельного кода, ну и трудоемкость. Но вот здесь это где-то вот 32-64 процессора, как вы знаете. А так параллельно программировать. И вот что происходит. Ну что могу формально могу прочитать. Прикладным программистам предлагается адаптировать модель последовательных счетов к условиям реальной машинной среды. Отображение многомерных массивов, структурированных данных и списков на одномерную линейную память также должен учитываться технологии программирования. При переходе программ на языках высокого уровня к объектному коду происходит значительное усложнение и увеличение чип-кодов из-за линейной структуры памяти и примитивного набора команд. Современная мультисистема усугубляет проблему управления памятью, добавляет проблемы синхронизации параллельных вычислительных процессов. Итак, принципы фон Неймана являются передовыми и обеспечивают реализацию закона Мура одновременно является тормозом на пути прогресса в области программирования. Вот такую хотел бы я закончить такими словами заявление о... завершить пока нам принцип фон Неймана и проблему программирования. Так, вопросы есть? Так, у нас главное еще минута, да? Значит, кто меня просил железо ПК? Он молодой человек, есть. Смотрите, значит, это вы посмотрите. А, нет, да? Ой, не вижу я знатока. Помните, на прошлой лекции вы меня... Так, все, лекция закончена, просто это самое. Перерыв, и кто-то проявил себя знатоком в религии, да? Вот я. Вы, да? Кто-то здесь сказал. Так вот, значит, еще одну задачу хотите? Лекция закончена, ребят. Это для тех, кто понимает. Вот это самое. Я вот... Так, вы хотите тихо, послушайте. Интересно. Значит, чего? Не пишите. Срочно. А надо выйти?
Нет.
Не-не-не-не-не. Так, ладно, после перерыва. Значит, дальше, что планируют, будет проект Атофлин, Эрлин и прочее.
Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю.
Почему история отечественных АВМ, ну, малоизвестна, и разными авторами трактуется по-разному. Много закрытых было тем, вот, если даже просто система команд, описание машины, серийные уже, рассылается по списку. Так, есть, я не все пришли? Задачу обещал вам, да? Пока собираюсь. Знаете, да? Значит, идут два путника, да? Садятся обедать, у одного вот, у него 5 лепешек, у второго 3 лепешки. Садятся они кушать. И вдруг идет горожанин, он говорит, давай к нам, мы вас тоже угощаем. И садятся и все эти лепешки, едят втроем, и вот этот средний горожанин тоже принял участие в трапезе, равномерно покушали, он ушел, и оставляет им 8, ну, рублей, там, динаров или что. С благодарностью уходит. Стали делить. Как делить? Ну, вот этот говорит бы пополам. Вот мы сделали такой жест, пополам. Нет, заявил второй. У меня было 3 лепешки, тебе 3. Поэтому так и делим. Мне 5, тебе 3. Но не смогли договориться, и пошли они тогда к тому, что ими нельзя назвать. И он принял решение, Какое решение? Он говорит,
вот вам полагается 8 и 7, а этому 1.
Почему? А вот потому. И они ушли, восхваляя мудрость учителя. Какой алгоритм был предложен? И кто это учитель? Вот так вот.
Ну, видите, уже хорошо, что алгоритм. Ну, вот.
Ну, ладно. Это не по теме. Хотите, подойдете, если мне я шепну на ухо, кто это? Так, есть. А? Нет. Это тоже имеется в религии, поэтому я не хочу прослыть этим сон. Такого религии. Так. Теперь давайте. Классификация параллельных вычислительных машин по Флинну или модификация традиционных ПВМ. Значит, что же нам предложил Флинн? Вот. Идея его банальна. Вот вам архитектура традиционная ЛЛМ. Схему мы с вами уже знаем. Теперь давайте, а как мы можем ее ускорить, изменить? Ну, устройство управления, АЛУ и АЗУ. Значит, мы можем увеличить число АЛУ. Можем? АЛУ 1, АЛУ 5. Ну вот машина АЛУ, сколько нам, что нам стоит? Что тогда получается? Получается машина, а вот в качестве главного принципа, по которому Флинн предложил, это потоки данных, связь с памятью. Ну, память же держит все. Вот начальная форма именно, это вот поток. Одинарный и сюда одинарный. Ну, он двунаправленный. Вот если мы модифицируем вот так машину, то что у нас получается? У нас получается вот этот поток становится множественным к памяти. И этот поток остается. Последовательность команд выбираем. А этот множественный. Значит, что мы получили? Мы получили одну из первой классической, одну из четырех схем модификации. Значит, что это за машина? И что это за схема? И что, и какие команды здесь должны быть, как работать? Ну? Ну-ка. Мне с Амирином сейчас возник маленькое разногласие или спор. Он говорил, что не слушают, я же читал, они вот не знают, а так это просто если знают, то забыли все. Ну, действительно, все забыли, что если вы даже такой банальный там, прототип вот такой машины не знаете. Значит, мы с вами сразу рисуем. Вот параллельно такую схему. Так, вот у нас здесь будет. Одиночные данные. Поток. Одиночный, а вот здесь будет у нас множество.
для данных. Соответственно, вот здесь у нас будут инструкции потока. А здесь будет множественный инструкции поток. Вот была классическая машина. Она была вот здесь. У нее одиночный поток данных. Был и одиночный поток команд. Так? Теперь я вот нарисовал вам схему, которая есть. Что? Есть машина. Теперь вот вы эти самые в любом процессе технологии SSE это знаете? Встречали, да, читали? А что это означает SSE? Это реализация чьей-то архитектуры в машине, правда? Кто-то прочитал дальше первые фразы. Вот откуда SIM идет. SIM это вот что означает, что мы сделали такую машину, имеющуюся одно устройство управления и несколько АЛУ. И поток идет команд один, а вот данные, видите, множественный поток команд, потому что ну, они должны параллельно, могут параллельно работать. А теперь, а что же за машина и какой она имеет вид? Что за команда ее? Ну как на этой машине работает? Что за команда, что идет?
Векторные команды.
Векторные команды, да. Векторные команды. Это вот какой-то цикл. Ну, нет, единицы до R. А Y равняется B Y плюс C Y N D. Вот, они будут здесь выглядеть так, что считать сумматоры В и Т. Команда дается, каждому считается свое Б и Т. Следующая команда будет сложить сумматор с С и Т. И, наконец, третья команда записать в А и Т. Вот вместе вот этих, вот вместо этого цикла, который последней команды распишется, как вы знаете как, вот три, как говорит у нас это самый ваш коллега, три команды векторных. Если хотите, на самом деле векторные команды не так быть. Векторные команды будут выглядеть, естественно, сложить B, C, A, N. Вот так это. А это вот для этой машины будет расписано три команды. И машина эта. Вот такая. Элек-4. Вот здесь у нас вот это фон Нейман. Вот традиционно. А здесь у нас находится Элек-4. Первая многопроцессорная, ну, можно ее назвать многопроцессорной, но многоалушная машина. Первая параллельная машина. Не считается. Элек-4 был ее проект с большим замахом сделать, но сделали всего, кажется, квадрат 64 на 64, что ли там, не более того. Она оказалась очень дорогой. Тем не менее, она оказалась, что вот действительно, вот вы представляете, в три команды выполнить сразу расчеты, сложить покомпонентные векторы. Длиной сколько у нас вот? Нет. То есть такое ускорение не видел вычислительный мир в те времена. Поразился.
и стал использовать. А это что? Эти сеточные методы, это задачи радиолокации, расчета известных задач. Страшно интересно. Вот, она потом была еще попытки ее сделать были. Вот, а у нас в СССР она так понравилась не военным, что у нас вот ее в миру назвали, вот, стали драть под УПС-2000. Специализированная машина. Для специализированных задач, для векторных расчетов, она оказалась страшно хорошей. Вот. Ну и это, сами понимаете, эту машину помещали для расчетов. В том помещении, где внутри было обито все свинцовыми, медными этими самыми листами, причем нельзя было забивать гвоздями. Гвоздь сделает в обшивке дыру, и может радиоволна уйти туда и быть перехвачена. Поэтому это особый разговор. Значит, вот вам. Теперь нам осталось заполнить для полноты картины вот эти два квадрата Флинна. Ну чего? Как мы делаем? Мы оставляем, предположим, что мы оставляем вот этого, одну алу, а размножаем устройство управления. У1, У. И тогда мы получаем вот этот вот квадрат. Квадрат мист. Вот так вот. Ну вот здесь с этим квадратом у нас некие затруднения. Существует две точки зрения на этот квадрат. Некоторые словари и некоторые авторы говорят, отказывают оборудование такого типа на существование и говорят, что таких машин не бывает в природе. Вот другие говорят, что это конвейерная машина АЛУ. Это вот это вот. То есть там, где в работе конвейер, находится сразу несколько команд, и вот где это, они поэтому могут быть помещены в этот класс. На самом деле, обе точки зрения справедливы, я не знаю. Мне не нравится. Вернее, была попытка разработать отечественную машину, которая действительно была в этом классе, когда данные там, ну, это специализированная машина была по проекту, когда одни и те же данные последовательно обрабатывались несколькими алгоритмами. Вот, но она не доведена была, и поэтому... То есть, здесь вы можете отвечать все, что угодно. Такие машины есть, вот конвейерная машина, есть таких машин, нет, которые лучше. Ну и последнее, это самое, это МИК. Это мы размножаем и убьем. И это самый распространенный класс машин. Ну, все мультипрограммы, мультипроцессорные машины. Вот вам нотация Флинна. Вот это вот нотация Флинна, вот это вот квадрат Флинна, если хотите. Значит, на русском языке они тоже вот обход называются, ну, это самое, ОКМД. МК, МД, МКОД. Ну, понимаете, одиночный поток команд, одиночный поток данных. И еще, если кто хочет. Вот здесь запишите фон Нейман, распараллеливание данных, функциональный параллелизм, а здесь конвейер. Ну, в общем, разные есть нотации этого дела. Ну вот фирма, та самая Яковская, она где-то поместила еще вот такое вам простейшее. Значит, все банально, да, видите, что наращиваем то это, то это, размножаем, мы получаем все. Значит, еще есть такое, ну, мнемоника. Значит, аккорды. Значит, вот сложить, получить данные. Что мы получаем на выходе? А плюс Б. ОКНТ. Сложить А в Б, С в Б. Значит, мы сразу А плюс Б делаем и все плюс Б делаем. Вот он СИ. Ну и МКНД разные операции и разные данные. А, Б, Б, С, Б. Здесь будет А плюс Б, а здесь С минус Б. Но вот на это они, ну, предлагают так. Это не моя, это вот фирма Ильяка, которая сделала, у нее эту документацию, старая, все были такую штуку. Сложить минус А, Б, и здесь так. А плюс Б и А минус Б. То есть вот над этим данным бьют ее и так, и сяк. Ну, банально все. Значит, класс, код либо пуст, либо представлен неубедительными примерами. Вот, значит, еще дальнейшее ухудшение есть таксонометрия Флинна. Это вот это вот. Значит, что сказать об этом классе? Сверху. Об этой классификации, схеме классификации. Она банально, вот, получается наглядно, вот, и на базе вот порождения скалярные или множественные потоки команд. Красивая схема. Довольно просто ложится на схему. Чем она не хороша? Недостатки этой классификации являются то, что неравномерно заполнены эти квадраты. Наиболее заполнены у нас, как известно, фон Нейман и все микропроцессоры, и вот этот класс. Об этом мало что известно, противоречивые случаи. Античис Ильяк. Вот интересное место вот позиции вот этого квадранта. Где Ильяк? Ильяк демонтировали уже там 20 лет назад. Так что, квадрат пуст? Пуст ли квадрат симп-машина? Вопрос вам. Пуст или не пуст? После демонтажа Ильяка и наших ИПС-2000, пуст или не пуст?
Нет.
Не пуст. И что туда? Какой пример оборудования? Потому что вопрос будет задаваться на, там, на экзамене или где. Назовите оборудование, которое вот соответствует этой архитектуре. Что? Нет, вот тут, знаете, вот, во-первых, субпроцессоры, вот, которые реализуются с SE. Помните, SIMD, вот я, мы писали, что два числа берется, 8 байтов, которые можно интерпретировать как два числа, либо 4 коротких. Вот. Нет, ребята, тут так, но вопрос спорный. Сюда край машин понести, векторные машины. Что с моей точки зрения неправомерно, тем не менее, вот вектор-конвейерная машина краеподобной архитектуры относит вот иногда вот к этой схеме. Считая, что там ее идет тоже потоки идут, там они же работают с векторными регистрами. Знаете, реально, что краеподобная машина, она работает, что там идут не скалярные, а векторные. Ну, значит, вот это где есть потоки, вот множественные потоки и залы. Вот так. Ну и еще идет уточнение классификации, но мы будем его детально рассматривать потом. Вот этот класс. Он настолько большой и громоздкий. Ну, заранее скажу, что он грубо делится на два класса. Это в зависимости от того, память у него общая или локальная. И, наконец, эти комбинированные. Но представляете, что вы можете вот, ну, дойдем до них. Вот что есть флин. Элегантно, красиво, но практически мало употребимо. Вопросов, я думаю, по флину не должно быть. Ну, это я говорю, что это на уровне еще. Так, и вот попытки классифицировать, понимаете, архитектура ЛМ, это не единственная, конечно, она продолжает эти попытки до сих пор, но малоубедительно и нет такой основополагающей. Значит, я вам приведу еще пример. Эрлангерская схема классификации ЛМ. Эрлангерская схема классификации или ЭСК. Эрланген, знаете, что такое, да? Это немецкий город, где расположен один из древнейших университетов мира, и где длительное время работает, я не знаю, сейчас он умер, Хайдлер, один из авторов и пропагандист вот этой системы классификации. Значит, по этой схеме оборудование, вот вычислительная машина, делится на значит, вот на что. Характеристики машины определяются триплетом Хедлера. Вот так он называется. Состоящие из К, вот три параметра. Триплет Г и W. Где К это устройство управления, вот К. И вот количество устройства управления в машине определяется первым параметром триплета. Второе, D, это количество АЛУ в оборудовании. Значит, это у нас устройство управления, это АЛУ. Вот, ну а W это элементарная логическая схема. Это разрядность АЛУ. Разрядность АЛУ. Вот. Значит, далее это добавляется тогда. Этого мало, добавляется еще можно коэффициенты ставить. Вот сюда можно добавлять со звездочками, добавлять К1, сюда D2, D1, и, соответственно, сюда можно вставлять V1. Это конвейерность. Вот. И давайте вам пример Крей-1. Значит, триплет Хедлера для Крей-1. Крей-1. Это есть такая штука. 1, 12, умноженное на 8, 64, умноженное на 1-14. Вот так вот. И закрыли. Вот мы сначала говорили, что все просто. Значит, о чем речь идет? Крей-машина. Это машина с одним центральным процессором. Один. Который содержит 12 конвейерных устройств. Длина слова 64 бита, а вот остальные множители учитывают, что функциональное устройство, то есть АЛУ, могут иметь от 1 до 14 степеней конвейера, И 8 устройств могут быть зацеплены. Зацепление конвейера, знаете? Зацепление конвейера означает, что конвейер у нас, конвейер. Зацепление означает, что выход одного из них является входом другого. Так вот, 8 могут быть из 12 зацеплены вот таким образом. Вот вам просто-просто, вроде бы, да?
Скажите, пожалуйста, что за конвейер такие?
Это же железка какая-то, прибор? Господи, откуда вы это самое?
Конвейер,
конвейер, вот его где-то я вижу. Еще водопровод, как это самое говорят, говорили, водопровод. Конвейер – это механизм, способ выполнения операции, когда операция разделена на несколько этапов.
Конвейер – это прием технологический выполнения операций, которые основаны на том, что операция, выполняющая за время Т, разбивается на сколько-то этапов, на один этап, предположим. Причем так развивается
существенно,
что вход каждого является выходом от предыдущего. И все этапы могут быть работать одновременно. То есть, вот если это программа, то здесь команда альфа, здесь альфа плюс 1, здесь альфа плюс 2 и здесь альфа плюс n.
То есть в работе находится сразу n команд или n чего-то там, машин, автомобилей. Пришло шасси, на первом посту ему прикрутили колеса. Щелк, здесь ему ставить мотор, а на этом посту дали другое шасси, и ему стали прикручивать колеса. Так? Следующий пост ему стали руль крепить, красить стали, настраивать надо. А вот этот конвейер движется вот так, так. И если общий сбор, если одна команда сборщика будет автомобиль собирать за сутки, то если мы будем разобьем ее на 24 этапа, то у нас на выходе будет каждый час автомобиль. Не дожидать сутки. Вот это ускорение. Значит, если у вас работа выполняется за Т, то при делении на N вы будете получать. Вот за это время результат.
Как это возможно с одним
центральным
процессором?
Чего?
Как это возможно с одним
центральным
процессором?
Алло. Ну, давайте тогда. Значит, что есть у нас вот векторная машина. Это есть векторная машина, то есть вот чисто в крае есть векторная машина, где команды, вот я стер, это есть сложить R1, R2 и R3. Команды кре есть вот такие, такого типа. R3 умножить, R3 с чем там, R4 и на R5. Значит, команда работает так, что у нее есть функциональное устройство, то есть это АЛУ, а вот на входе у них регистры, координаты, которые стоит, делает сразу несколько команд, чисел имеет. И операция говорит, что выполните, сложите содержимое первого регистра с вторым и отправьте в третий. Вот почему ее хотят к СИМ-то отнести, что якобы здесь он поток уже данных. Теперь выполнение вот это, ввиду того, что здесь регулярная операция, выполнение идет в конвейер. Вот так. Вот так. То есть здесь данные идут. Здесь складывается для данных, для АЛУ конвейер вот идет так. А, ну, вот, сложить, что нам? R1-1 плюс R2-1 и пошла. Вот здесь будет у нас R1 с двумя штриками плюс R2 и так далее. То есть у нас в работе, вот у Крея, сразу будет у нас N складываться N чисел. Вот это и есть конвейер. Что если раньше он выполнялся вот за сколько, вот за 24 секунды, вот полное сложение операции, то в конвейерном режиме, если мы n равно 20, 24, мы будем получать каждую секунду результат очередной. Вот что есть конвейерный принцип организации работы. Удовлетворил я вас.
А вы не могли бы еще раз
цифры? Чего?
Вот цифры, которые характеризуют три бля Крей.
Да, еще раз. Крей. Вычислительная машина с одним центральным устройством, содержащей 12 функциональных устройств. 12. 8 из которых могут быть зацеплены вот так вот. В единый конвейер. Вы теперь вот этот единый конвейер, вы не трактуете, ну, как макроконвейер. То есть у меня вот, вот так вот, вот конвейер тогда, вот этот вот конвейер, это имеется в виду вот этот вот конвейер. Что 8 я зацепил, раз, два, три, вот 8, до 8. А это еще присказка. Потому что оказывается, что мало нам вот этих множителей. Так, ну это тоже уже нам не надо. И Фельдер пошел дальше. Сейчас я напишу, будет вам нам пример, который попроще. Он предлагает вот эти триплеты объединять еще между собой. И предлагает три операции. Операции связывания триплетов. Вот это знак обещает альтернативные возможности использования оборудования вот этого. Плюс параллельно связать. И вот звездочка, мой звездочка, вот неодноразовая структура, работающая макроконвейер. Значит, вот я вам здесь от Хендлера вам донесу следующее. Кстати, вот он выступал вот давно, лет 15 назад, в Новосибирске, в городке у Ершова, где была выпущена брошюра с его портретом. Вот и РФ-4 наш любимый. Миллиард 4. Он будет так. 1,1,48. Звездочка. 1,64,64. Вот вам. Вот вам. Вот звездочка. Вот смотрите. Он состоит, описание машины, или она состоит из двух триплетов. Вот этот описывает триплет. Управляющая машина какая-то, вот я не знаю, написано, что это есть B6700. То есть машина, состоящая из одного устройства управления, из одного модуля, 48-разрядная. А она, вот здесь написано, связана, управляет. Собственно, Элиартом, который имеет одно устройство управления, 64-разрядных АЛУ. Вот на этом банальном примере это еще. Вот. Значит, вот еще один вам тоже банальный пример. Это Старт-10. Я не знаю, что это машина, это очень древняя машина. Там интересно вот что. Старт-100. 1, 2, 64 на 4. Вот. Плюс 64 на 8. А вот, смотрите, вот альтернативно, либо она может выполнена быть так. 1, 4, 32 на 4, плюс 32 на 8. Вот, представляете, она может либо работать с двойной точностью, либо с одинарной, но тогда вот равное число АВО. Вот вам пример, как используется. Альтернативные возможности машины. То есть она может включена в такое режиме, когда 2 АВО, 64 разрядных, либо 4 АВО, но с удвоенной, укороченной данной. Вот что есть. Значит, ну и так как мы с вами знаем теперь эволюционную классификацию Флинна и Эрлингера, можно сказать, что ни одна из них не удовлетворяет современным требованиям. Хотим цифру, ребята, мы же хотим в одной формуле получить все. Нет, и вот мы хотим получить и артурную особенность, и производительность. И вопросы производительности и артурной классификации, они оказались разнесены, и до сих пор нет решения. Значит, я вот для знатоков и тонких ценителей вычислительной техники предлагаю посмотреть работу Бурцева. Вот есть академик Бурцев, вот, покойный бывший директор Института высокопроизводительных вычислительных систем, он в свое время занимался вот чем. Рассматривая архитектуру многопроцессорных систем, он пытался балансировать производительность процессора с памятью. Есть некие оценки. При каком, сколько мегафлопс нужно, сколько мегабит памяти. Мегабайт. Дальше. Пропускная способность шины. И вот он пытался вывести общую формулу, вот увязать, получить вот эти вот параметры, производительность процессора, производительность его локальной памяти при нем и пропускная способность шины. Вот на этом деле он ну, формулу одной не получилось, по крайней мере, две их получилось в зависимости от архитектурных решений. Но зато графики при его коэффициентам оказали там иногда очень решающие значения в неком в интересном случае. То есть работа продолжается, но как-то мне кажется вяло. Возможно, что проблема вот у Артура вообще исчезнет из поля зрения, потому что какое нам дело до внутреннего строения, нам нужно какие-то вот только внешние и верхние архитектурные решения, но не знаю как. Пока это все неубедительно, и ну есть так и есть, ну и что. Есть эта самая система изображения вычислительной техники в виде формул, в виде химической формулы с подсрочными и надсрочными значками. Детально описывает все параметры процессора, АЗУ, кэша. Но они как-то... Не знаю. То есть формализованно, можно формализовать, но я не знаю, как эту формулу потом обрабатывать. Зачем она нужна? Можно ли над ней производить какие-то действия? Так, ну что, у нас перерыв, да, на 10 минут? Значит, следующий у нас час. Это оперативный памятник начнем. Поэтому кто как настроен? Вот, вот будем рассматривать виды памяти, оперативной памяти. Виды даже так, запоминающих устройств. Ну, начнем. Сколько изменений. Перерыв.
Ну можно, но ты ведь можешь его и не взять, правильно? Даже если можно. Ты знаешь, что можно. Вообще-то нельзя. Но ты уже взяла.
Нет, мало того, что это будет, но 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 это будет,
последний час, да? Так, вы готовитесь? Тот на час используете, который вам дадет я? Вот. Так. Виды запоминающих устройств. Виды запоминающих устройств. Значит, что об этом сказать, если начать сначала из хранилищем информации в запоминающих устройствах служит память, состоящая из различных видов запоминающих устройств. Из различных видов. Как же они классифицируют эти виды? Значит, эти отличаются по разному принципу. По физическому принципу реализации, по объему хранимой информации, по времени и стилю доступа к информации. И даже по месту расположения и способам сопряжения с процессорами. Основным, но не главным параметром является размер памяти, максимальное количество информации, которое может быть размещено для хранения в устройстве. Ну и пошло-поехало. Значит, размер памяти принято использовать в личной системе. Я не буду 1К, это 2/10 байт, мега, гига, тера и пета. Хватит нам, да? 2/50. Ну вот. Теперь так, вот теперь можно теперь детально поговорить. Помните, мы с вами говорили, что единицы измерения по коммуникационным системам, когда мы будем говорить о пропускной способности, то там измеряется в десятичной системе. И вот эта вот приставка, когда вам говорят вот давай, всегда настораживает, и надо, что же за это как? Она десятичная или восьмеричная? Вот. И вот может быть разное толкование. Значит, одной из попыток формализовать состояло в том, что если вы двоично имеете К, то вы добавляете И. Вот И. Вот, бинари. Вот И. Тогда будет 1 килобайт байт, байт будет называться Си, би, бай, хо-хо-хо, си, би, бай, хотите? Смешно. Вот, ну, все эти попытки, это не единственная попытка, вот так, маленькими и большими буквами, как вы знаете, попытки стандартизовать восьмеричные десятки, запись восьмеричные десятки, они очень мало убедительны, но на самом деле, вот эта разница, надо подумать, а так ли она существенна? Стоит ли это ломать копию от BB? Утверждается, что разница между значением десятичного миллиона и двоичного миллиона 5%. А соответственно миллиардов не более 8. Миллиард восьмеричный, миллиард. Поэтому зачем ломать копию, если вы не хотите пускать там ракетки или вам нужно вот источницу для вас. Поэтому вот это вот не особенно актуальное, ну, или разделение К большое, К маленькое. Приняли, да? Да, следующее. Элементарная единица в первой классификации по в любом ЗУ является хранилище для одного бита. Бистабильная ячейка памяти, которая может принимать только одно из двух значений. Ну вот я говорю, что сейчас уже более двух, но мы пока будем рассматривать бистабильное, то есть бинарное, либо одно из двух. Тогда, в зависимости от физических принципов, цепочка классификации ЗУ делится как? Электронные виды ЗУ. Здесь значение бита фиксируется одним из бинарных состояний триггерной транзисторной схемы, статическая электронная память, или Наличие или отсутствие заряда в конденсаторе – динамическая электронная память. Управление процессом записи и чтения информации в таких электронных видеозум производится также электронными схемами, которые размещаются обычно на той же микросхеме. Электронная память не является обязательной составной частью любого микропроцессора. На этом виде памяти реализуется оперативно запоминающее устройство, называемое в простонародье АЗУМ. Второе. Оптические виды ЗУМ. Значение бита — это значит затемненная или там засвеченная или прозрачная частица, соответствующая зернинка оптического диска. Электромагнитные виды ЗУ. Здесь значение бита дают на магничные или нейтральные частицы ферросплава, магнитного диска, магнитного барабана или магнитного ленты. И четвертый, это просто для общности, механические виды ЗУ. Здесь значение бита — дырка или отсутствие соответствующих позиций перфокарты или перфоленты. О, я это самое, кто не видел перфокарты, вот могу. Это самое, кому надо. На память это самое, в учительной технике устаревшей. Вот что есть перфокарты. Что-нибудь не видели никогда? Ну, вот еще. Приходите ко мне на работу, у меня еще сохранился, стоит ящик, почему-то не выброшенный. Их же обязаны хранить в специальном этом самом, чтобы они не коробились, поэтому специально это самое ящик и специально. Так, есть. Дальше. Значит, в запоминающих устройствах оптических, электромагнитных и механических запись и чтение информации производится сканером, в котором путем механического перемещения носителя доставляется требуемое. Обязательно механическая часть существует. Вот обычно эти ЗУ называются внешними запоминающими устройствами, ВЗУ. Иногда они называются периферийными. Вот, периферийными как назвать? Вот магнитные барабаны, магнитные ленты, диски сейчас, винчестеры, они уже в конструктив входят, поэтому их нельзя назвать внешними. А диски были, которые вот внешние, как ленты, 20 лет назад, они действительно были внешними дисками. Вот, значит, носителями информации что есть? Диски, ленты, карты, заменяемые. Они используются в качестве массовой памяти для долговременного хранения и записи данных вне машины. Эта память может быть использована для однократного записи и постоянного хранения, но большинство типов носителя, вот из перечисленных, позволяет производить многократную перезапись. Ну, сколько многократную? Это тоже... Вот интересно, многократную перезапись, а многократное чтение. Вот в свое время нам утверждал, это самые известные ребята из известных органов говорили, что вот вы на ленту записали, потом заново разметили, еще раз записали, еще раз, так можно прочесть якобы самую первую еще запись. Не знаю. То есть, говорили, то есть на самом деле все это не так просто. И вопрос сейчас с флешками, но мы дойдем, чтобы... перфокарту сделал дырку, и уже все. Значит, номенклатура какая вот запоминающая. Вот сначала пройдемся вот по этим запоминающим устройствам, а потом будем говорить об электронном ЗУ. Внешне ЗУ следующее. Значит, первые в ЗУ были устройства для чтения и записи. Перфокарт, перфолент, перфорированная кинолента, магнитные ленты, магнитные барабаны и магнитные диски. Затем появляются устройства на флопе дисков и оптический диск, магнитные диски, винчестеры и флеш-память, ВЗУ на электронике. Значит, ну уже вот вы, вот диски, вы сейчас понимаете только винчестеры. А я еще раз повторяю, что на самом деле до винчестера были диски, это вот как стиральная машина с внешним этом, на кафе, туда вставляется блок, вот, и диски. Ну вот вы видели, знаете, было моды, это антенны телевизионные сделали из двух кругов, вот такие вот. Иногда было у любителей, ну они большие, вот, вот так вот. Ну, один и второй публик, вот он здесь соединяли, и что телевизионная антенна была автомобильная. Так вот эти диски, они вот такого диаметра, это вот как раз вот от тех дисков. А блины. Вот. Значит, сейчас современные, естественно, только винчестеры идут. Значит, ну почему винчестер вам надо? Потому что делать 30 цилиндрожек по 30 секторов, 30 на 30, у них их параметр калибра винчестера. Значит, соотносится первое изобретение IBM 73 год, определяется размерами. Ну, нам это не надо, вы не будете заказывать. Можно, если хотите, посмотрите. Значит, примерно скорость вращения шпинделя 3600, ну, естественно, удваиваете, утраиваете это данное оборотов в минуту. Щитовые головки летят на расстоянии 0,13 микрон, а перспективы 0,0. Но чем ближе, тем больше разрешающая способность, больше плотность. Но, с другой стороны, тем выше требования. Поэтому, значит, емкость современных носителей превышает сотни гигабайт. Но вот здесь у меня где-то откуда такой прогноз, что в 2030 году будет достигнута плотность записи 10 в 9 бит на квадратный дюйм, на 6,45 сантиметров квадратных. Вот и американцы такую говорят, что вот, ну, а это технология. Это значит, вот нужно частицы там ровно метик мелко намолоть, метик прикрепить и все. Значит, что дальше вам говорить? Магнитные диски, флоппи диски уже перешли, дискеты тоже, наверное, но это вам не надо, не знаете емкость. Значит, 5-дюймовые и 3-дюймовые. Оптические тоже вам не надо. Вы знаете, что есть CD, DVD, сейчас это самое там 19 гига. Есть повторно записан, двусторонний. Эта номенклатура, она вот прям изменяется. Интересное вот такое, что стример. Слышали такое, да? Вот это вот стриггер, лентопротяжный механизм. Вот мы говорили, что в номенклатуру входит запись на магнитную ленту. Это лентопротяжка одно. А вот стример тоже пишет на магнитную ленту, но отличаясь тем, что он работает в инерционном режиме. То есть он устройство электродвижется с постоянной скоростью. Вы включили, и до конца чтения вы не имеете права отключать. До конца чтения или записи файла. Там вы можете передвигать там, номер зоны, искать на лентах. Вы, наверное, в кино видели, как ленты щелкают, щелк-щелк-щелк на М20. А стримера нет, они вот идут постоянной скоростью. И вот за счет отказа от стартопного режима высокая плотность записи. Вот, они неудобны для эксплуатации, но в смысле вот для оперативной, но для долговременного хранения. Ну, с точностью до хранения самого носителя. Я не знаю, как это самое, что сейчас, наверное, в все посыпется, и оптически сыпется, и эти ленты сыпятся. В свое время где-то после очередной конституции Советского Союза, вы это не помните, вот, значит, были сталинская очередная конституция Советского Союза, насколько хорошая, чтобы ее сохранить в вечности, она на века. Какая-то организация текст набрала золотыми буквами и в стекле. Это, говорит, вот будет храниться вечно. Не знаю, правда ли, это был просто рекламный трюк, но просто хранение информации, вот тоже, потому что диски могут, ленты могут, и оптические диски посыпаться когда-то. Не знаю, как эти вопросы решаются. Значит, стримеры различаются форматом полудюймовые диски, четвертьдюймовые и так далее. Используется для резервного копирования и архивированных данных. Емкость достигает сотен гигабайт. Ну вот там я их видел живьем. Американцы, когда поставили нам свою машину, вот они нам вот на стримерах свое программное обеспечение. Трансляционная схема, транслятор и читалка где-то на дне стримера. Ну вот. Значит, что? Ну, насчет магнитных лент еще М20 было велико. Вот вы видели все в ваших фильмах ленты, вот, катушкой двигаются, бобины, да, считается, туда. Но на самом деле, первые читалки были на те самые, на М20, на машинах, без катушек. Это было страшное и интересное изобретение. Ну, вначале они, конечно, на катушке были. Потом они... То есть устройство управления было так. Вот здесь это там... Вот две колонки. Было две, ну, как кассет ЕПИР. Вот здесь считывающие головки. А здесь вот... Так лента бросалась вот в кассетную, вот такую вот прозрачную. И вот здесь тоже. Без катушки. Ну, сначала разматывался, вот она потом болталась здесь. То есть вот в такой, в коробе, два короба. Вот она идет так. И вы заказываете, дайте мне 20-ю ленту, там 30-ю, она щелкает мгновенно. Ввиду отсутствия катушек, безнарационные. Быстро можно. Вот такая лентопротяжки были на первых машинах. На М20. Ну, естественно, лента не особенно длинная, сколько она вот здесь помещалась. Но хватало для работы. А главное, что повторное можно считывание сделать, быстро будет добраться. Ведь, понимаете, здесь же сейчас вот стили работы с дисками, с лентами, они потом пошли на языки. Открыть файл, какой файл, как, последовательного доступа, прямого доступа. Помните? В языках, в каболе. Это вот идет номенклатура лент, как, что она может. Может ли быстро щелкать или стример ты не можешь ли стартопного режима нет. Ну и наконец интересная сейчас современная флешка. Флеш. Энергонезависимое, перезаписываемое ЗУ. Вот внешнее ЗУ. Значит, флеш, короткий кадр фильма, вспышка, мигание. Вот говорится, что во флеш мгновение ока, скорость считания записи. От этого же есть глагол. Засвечивание, прожигание, процесс записи. Значит, утверждается так, что физически однобитовая ячейка такой памяти состоит из 1-2 полевых транзисторов с плавающим затвором, сохраняющий заряд длительное время. И вот даже сроки приводятся годами. 20-100 лет. есть предел. Вот это вот то, что он транзистор хранит заряд, значит, изготовляется по 0,13, по 0,18 микронной технологии, обеспечивает высокую плотность размещения информации. Вот, это все было бы просто, но интересно вот что. Значит, появились флеш-память MMC. Да? Многоуровневый флеш-память. Вот это вот уже забавная вещь, ну если можно о технике сказать, что она забавная. Здесь используется аналоговый принцип записи. Плавающий, вот этот затвор плавающий, записывается различное количество зарядов. То есть там не только да-нет, а уже появляется, то есть может быть 2 или 4 бита хранить. Уровень заряда хранится, сохраняется. Вот. То есть уже вот видите, где прорыв, отказ от двоичной техники. Что уже может быть вот как-то, ну как у вас 4, 8 уже в одной, как с этим работать. Вот, уже выпускается не серийно. Значит, теперь вопрос, а почему же флешку не ставят вместо оперативной? Значит, по сравнению с оперативной электронной памятью, вот мы дальше будем рассматривать электронное ЗУ, флеш-память медленнее и имеет ограниченное число циклов перезаписи от 10 тысяч до миллиона. Вот теперь ограничение, вы понимаете, да, что флеш-память хранит информацию, может хранить до 20-100 лет, и вот перезаписывать она тоже есть пределы. Теперь дальше. Почему флешку нельзя ставить внутри? А почему же флешку нельзя ставить вместо винчестера? Вот. Флеш-память компактнее механического ЦУ, потребляет меньше энергии, но дороже просто. Ну вот здесь есть оценки, что вот модуль 99-й компакт флеш использует напряжение 3,3 или 5 вольт и ток до 100 миллиампер, что в 20 раз меньше, чем винчестеры. Но цена, вот у меня такие данные, что $50 за 128 мегабайт. И ежегодно рынок памяти увеличивается на 15%. Поэтому за флешками будущее. Но видите, ползет такое, что вот троичная система, как бы она не вытащила, или какой-то новый способ обработки информации. Десятичная, если хотите. Потому что если мы можем хранить уже 4 бита, то почему 4, а почему не 10, не 40, не 8? Это же вопрос уже технологической оснастки. Значит, ну и заключение. Рассматриваемые виды памяти, внешние запоминающие устройства, различаются по времени доступа и стилю обращения к памяти. Время поиска информации от 10 до 100 и более миллисекунд. Информация считывается или записывается, как правило, квантами, блоками, страницами, зонами. Ну вот я уже начал говорить, что на самом деле в языке программирования параметры внешних запоминающих устройств уже в явном образе существует. Есть. С вызову закончили? Вот еще вы тоже не видели, я тоже в старой комнате нашел. Вот печать. Печать была, вот выходная итоговая печать, была ЦПУ. Вот ЦПУшная распечатка. Вот. Вот такая лента, она была забрушена, выставлялась в препаратах. И вот здесь 128 позиций. Значит, на каждом барабане 128 от А до последнего символа. И чтобы напечатать строку, этот колесо должно пройти один оборот сделать. И в какой-то момент в противоположной стороне ударится через кращу ленту молоточком, и вы получите. Вот как раньше печатались программы и итоговые результаты. Вот относительно к внешнему устройству. Они стучали. Так, кто-то тут. А опять же, те злые языки или известные знатоки говорили, что если поставить рядом оборудование, то можно за стеной прочитать, повторить этот текст. Каждый молоточек обладал там своей частотой. Ну все. Теперь перейдем к самому интересному, к электронной памяти. Значит, электронная память служит для кратковременного хранения информации, она есть память с произвольным доступом. К любому элементу произвольным порядком энергозависимо при отключении питания информация теряется. Главным видом является время доступа и цикл памяти. Время доступа, время от запроса до получения данного или занесения его в запись. А цикл памяти? Минимальное значение между двумя последовательными обращениями к памяти. Вот два пока главных параметра, теперь давайте перейдем к физическим принципам. Значит, по физическим принципам организации электронной памяти разделяется на динамическую и статическую. Динамическая память, DRAM, базируется на элементах, способные хранить электрический заряд на конденсаторе. Помните, мы с вами говорили о конденсаторе. Емкость конденсатора, вот у современных, уже сейчас может быть такой маленькой, 30 фемтофарад. Это 30 на 10-15 фарад. Фарад, оказывается, очень крупная величина. Посчитано, что вот для заряда достаточно 40 тысяч электронов. Вот их прям посчитали электронов, представляете? То есть миниатюризация, что вот на обложке, чтобы получить заряд, нужно сколько-то зарядить.
Да.
А?
10, о, минус, конечно, простите.
Конечно, ну и смешно, конечно. Я же говорю, фемтофарад, вот она. Вот. И вот каждый 4 тысячи, вот это меня это самое умиляет, что 40 тысяч электронов. Вот как будто они подсчитаны для того, чтобы вот этот заряд. Однако необходимо его поддерживать. Значит, есть процедура освежения. Который примерно каждые 5-17 миллисекунд освежает, поддерживает этот заряд.
У динамической или
электрической? Не, только у динамической. Динамической, поддержать заряд надо, рефрен. Но потому что эти самые транзисторы хранят. А вот пылевые даже хранят сколько? За 100 лет. Вот. Но емкость, это значит быстродействие понижает. Нельзя, емкость влияет на быстродействие. При считывании данных из DRAM Заряд также разрушается. Поэтому после, его нужно опять обновлять после чтения. Микросхемы динамической памяти можно размещать на кристалле. Через высокую плотность. Они самые дешевые в этажу, однако не самые быстрые. Так для чтения и записи одного бита требуется, ну, 5 так. Считается типичных 5 бит. Вот давайте, значит, типичная схема использования организации памяти. Значит, например, у меня такое. Вот у нас есть матрица 4 на 4, 4 на 4, ячеек памяти. То есть они, как правило, теперь как они организованы, до каждого бита не достучишься, они структурированы, как правило, вот двумерно это самое. Вот. Причем вот этот вот сам называется суперячейка. Это может быть бит, а может быть байт, а может быть строка. В зависимости от организации. Мы будем говорить, что это у нас с вами, ну, что это там, некая ячейка, вот нам нужно добраться до его содержимого. Вот. Значит, координатный доступ. Значит, сюда подается вход двухбитный. А в чем речь? Вот когда, это уже нас не касается, это внутреннее дело, одна из проблем – число выводов. То есть они стараются, нужно минимизировать число выводов из этого, ну вот, из чипа и все. А с другой стороны, а функционально как? Значит, нужно на один и тот же вывод наложить как можно больше функций. Вот пример этого наложения. Значит, вот вход двухбитовый. Вот, и поэтому делается так. Что сначала подается вот на битовый вход сигнал, вот такой есть, раз. Сигнал адрес строки. Строка. И потом только сюда же, на эти два бита, выдается, это будет раз, выдается класс, адрес столбца. Вот. Значит, по первому сигналу выбирается строка, и она целиком переписывается в выходной регистр. И вот второй уже выбор происходит вот из регистра, выбирается. Нужно. И он уже идет в шину данных. Шина данных. Либо это однобитовая, либо если это ячейка двухбитовая, и так далее. Вот, итак, работа производит. Для выбора байта на первом этапе операции в схему передается первая координата байта. Номер строки. На втором этапе выходной регистр микросхемы считывается целиком вся строка. Вот. И третий, и четвертый такт определяет содержимое суперячейки. Наконец, пятый такт выдача результата. Значит, вот пятитактовая. Выдача на адресную шину адреса строки, формирование сигнала адреса строки. Выдача на адресную шину адреса столбца, формирование сигнала адреса столбца. И пятый, выдача на шину результата. Вот принято, что меньше пяти ничего не получится у вас, ребята говорят. Вот. Ну, там разные схемы, по одному они выбирают. Ну, вот в основном 5 типичные, 5. Отсюда следуют какие выводы? Очень интересные. Что? Вот мы вот, так же можно экономить, потом дальше будут. Значит, вот давайте так. Первые микросхемы работали на 40 МГц. Мегагерц и могли обрабатывать примерно за 120 наносекунд. Это самое первое. Вот. И кроме этих параметров, существенный параметр, ребята, тайминг. Тайминг. Тайминг пишется так. Вот так. X, Y, Y. Значит, означает число тактов микросхемы для получения первого бита, для получения последующего. Тайминг стандартный грамм 5-5-5-5. Это вот тупая такая схема, 5 тактов получили, никуда не денется. Но кто же так работает? Так же никто не работает. И смотрите, мы считали строку, так мы можем, если из этой строки нам нужен следующий, оно у нас в регистре есть, мы можем экономить. То есть мы уже начинаются всякие работы по экономии. Поэтому пошли в памяти вариации этой памяти. Вот вариация FPF. У нее тайминг был такой. 5.33. 60 наносекунд уже. SDRAM. SRAM. Уже 5.1.1. Вот. Вот в чем. У нас есть какие параметры, есть. Вот. Ну и, наконец, современные идут рамбусы. Современный вид памяти сейчас принят. Рамбус. Рамбус. Бус. Драм. Последний пик моды, хотя говорят, что не единственный, но тем не менее. Принято так считать. Это новый, один из самых быстрых видов динамической памяти. Там удвоена скорость передачи данных. Не надо. Вам. Нам с вами надо знать, что есть микросхема, которая работает обычно типичная, пятитактовая. И идут различные, вот тупое, вот так вот. Но различные ухищрения, которые вот на этом примере видно, дают возможность сократить, получать следующие данные побыстрее. Но если вы следующие наберете, понимаете, да? Что у вас последовательная работа. Что вы взяли этот и последующий вам дали быстрее. Если вы будете по первому байту брать в разбивку, то вы этого дела не получите. Дальше. Это считается уровень недостойным для обсуждения. И поэтому все при обсуждении памяти, вот этой оперативной памяти, корректируем параметры системной шины и ее частоту. Пропускной способность. То есть считается, что это слишком локальные технические характеристики, ими пренебрегают. Вот, вот например, рампус. Частота шины 800 МГц, пропускная способность 1,6 гигабайт в секунду. Значит, дальше пойдут уже 2-4-канальный драм, которые уже до 3,2-6,4 гигабайт в секунду соответствуют. То есть уже рассматривают интегральные характеристики, а это интересует только
Вот, ну, нам для, просто для информации или лучше специалиста. Для оценки производительности вычислительных систем любого микропроцессора, сколько, кроме тактовой частоты названия, обязательно надо знать параметры системной шины, которая определяет работу ДРАФ. Она характеризуется тактовой частотой, пропускной способностью и в эту, ну, интегрально в каких-то гигабайтах в секунду. Так, ну вот мы на этом остановимся. Вот, значит, следующий нам будет у нас уже статическая память, но там уже вот такие виды памяти мы с вами знаем. Вопросы есть? Так, следующее к нам занятие, как вы знаете, должны принести уже ответ, ребята. Где ответ? Решение задания. Мы с вами договаривались, что вы имеете этот самый лишний час, который я с вами не имею удовольствия работать. Зато вы должны иметь удовольствие самостоятельно работать за компьютером, на интернете или где-нибудь. И кто-то даже говорил, что его можно принести на следующее занятие. Кто говорил? А? Кто-то погорячился, это точно. Ну все, ребят, тогда в следующий раз... Так, ребят, скажите старости, чтобы мне послали ваш список, потому что я народ не могу представлять. Все, мы рады вас видеть.